Мы в эти дни вспоминаем такие интересные евангельские события, чудесные евангельские события, как Вознесение Господне. Вот хотелось бы понять, а что это такое? Как это происходило? Есть ли у нас какие-то факты, какие-то свидетельства о том, что это было?
В истории обычно говорят так. Если есть несколько свидетельств, то уже считают это вероятным историческим событием. Если же это много свидетельств, то тогда говорят, да, это несомненные события. Вы же помните, когда возникла так называемая мифологическая школа во Франции, которая подвергла сомнению вообще историческое существование Христа, несмотря на совершенно очевидные свидетельства, то некоторые очень удачно посмеялись над этой теорией. Каким образом? Один из них, такой остроумный автор, он взял и написал, что Наполеона Бонапарта вообще никогда не было. А все эти так называемые исторические факты, которые приводят, они являются ничем иным, как только отражением мифа. Потому что что такое на восток пошло? Солнце. Это же солнце восходящее, когда Наполеон победил в египетской своей экспедиции. Потом солнце заходящее, когда наступило, кажется, что-то зашло солнце, света нет, тепла нет. Что это такое? Это так изобразили это авторы, будто бы он пришел на Россию, и бедные французы начали замерзать, и в конце концов погибли и бежали. Так что вы знаете, как доказывается, что было или не было в истории? С помощью фактов, которые могут быть подтверждены чем? Ну, свидетельствами очевидцев. Так и в данном случае, если вы говорите о Вознесении, этот факт, он проходит в Новом Завете как одним из многочисленных фактов, свидетельствующих о Христе. Это не как единично взятое ни с того ни с чего, а просто как логически завершающее событие, происходящее с Христом в земной жизни. Так вот, поскольку свидетельств о Христе, его существовании, исторических свидетельств, ну, просто полно, я уж не говорю о том, что это евангелисты, это другие авторы Нового Завета, но есть даже совсем не христианские свидетельства, есть врагов христианства свидетельства об этом. Причем они подтверждают не только это, а прямо говорят, что будто бы он воскрес, будто бы он вознесся. То есть они этим самым подтверждают, что это что убеждение, которое основано на свидетельских показаниях, оно имело место и имеет. И причем имеет с какой силой? За веру Христа, его воскресение и вознесение, естественно, все, люди жизнь отдавали. Вы же знаете, что в первые три столетия мучеников было такое огромное количество, которого до этого в истории ни одной крупной религии никогда не было. Недаром всем известный, наверное, французский писатель Оноре де Бальзак, в частности, сказал, кровь мучеников дала самый богатый урожай из всех посевов, доверенных земле. Вот, так что на этом я это просто привожу, чтобы показать, почему мы можем утверждать, что и Вознесение, как определенный этап в явлении Христа, он был. Кстати, апостол Павел даже пишет, что до сих пор еще многие из тех 500 братьев, которым явился Христос, да, многие еще из них до сих пор живы, то есть вы можете расспросить их. Прямо пишет. Вот, так что и в отношении Вознесения мы просто говорим именно это, о Вознесении как один из моментов или этапов явления Христа.
А что такое Вознесение?
Вот это вот вопрос уже другого порядка. То есть как христианская религия, да, вера и вся совокупность, так сказать, убеждений и христианских истин, что оно говорит по поводу этого события? Дело-то заключается вот в чем. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде вспомнить, а зачем вообще Христос приходил? Ну, ответ, так сказать, однозначный, в котором никто не сомневается, хотя бы не верили ни в какого Бога и в Христа, но знают этот ответ. Он пришел для того, чтобы спасти людей от того, если хотите, употреблю сильное слово, проклятие, которое постигло людей. Проклятие не в смысле той злобного изречения, которое будто бы прозвучало от Бога. Нет. А это проклятие, то есть кара, которая постигла человечество в результате нарушения им элементарных законов своего нормального бытия. Ну, представьте себе пример. Человеку говорят, нельзя прыгать с какого-то там 3-го, 5-го, 10-го этажа. А мне хочется. А чем я хуже какого-нибудь орла? Я хочу полетать. Прыгнул. Что дальше? О-о-о. То же самое произошло с человеком. И поскольку уже повреждение оказалось очень сильным, то все люди оказались под законом вот этого проклятия, то есть следствие нарушения закона человеческого бытия. Вот зачем пришел Христос. Все, понятно. Так, хорошо. Что он сделал? Христианство говорит, он пострадал на кресте. Спрашивает, зачем? Ну, об этом отвечает апостол. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Речь идет о его человеческой природе. Итак, хорошо, Христос воскрес. Причем, каким он стал, мы видим, проходит сквозь закрытые двери. Для него не существует расстояний. Хотя он в то же время может и есть, и пить. Так, но зачем пришел? Ответ. Для того, чтобы человек возвратился туда, для чего он и был создан. Вознесение Христа означало не что иное в данном случае, не уход его из нашего мира, а он, как тот первый из людей, который возвратился и затем возвратил человечество туда, для чего он и был, для жизни, где он и был создан. Вознесение явилось именно этим актом. Но свидетель, я вам сказал же, их было там человек 500, когда это совершилось. Вот для чего он был. Иначе это была бы незавершенная картина. Ну, хорошо. Природу исцелил, воскрес, а дальше что? Нет, не для этого же. Это все было условием, необходимым условием, для чтобы человек мог быть возвращен туда, откуда он не спал. Вот в чем дело.
Алексей Ильич, а человек, когда умрет, когда уже будет второе пришествие, вот в новом теле, мы будем как Христос вот до Вознесения?
Ну, я, конечно, там уже был, все знаю, по знакомствам мне все рассказали.
Поэтому я и спрашиваю.
Нет, ну, профессора, они же все знают. Даже то, чего не знают. Они все равно все знают. Да, так что вы как раз по адресу задали вопрос. Хорошо. Да. Ну, конечно, апостол Павел, он хорошо это выразил, что Христос был первенец, то есть первым, кто показал людям, кем будет каждый человек, каково будет его состояние, каково даже тело его будет. Вот сейчас мы ограничены, Боже мой, и температурой, и местом, и временем, да всем на свете, и здоровьем, и болезнями. Все, природа исцелена. И там уже это будет полнота человеческого благобытия. Вот что там будет. Это совершенно логический вывод, и это утверждение Священного Писания.
А вознесся Христос и телом тоже?
Ничего себе.
А где была душа в этом? Это просто вопрос с двойным подтекстом. А вот если он возносится телом, а душа в этот момент, как вот, что внутри? Там же он как вот это все состоит-то, из чего?
Вот я понимаю, наверное, те тексты, которые поются на Пасху, они очень часто оказываются вне слуха присутствующих. Мы не знаем, где стоим, о чем мечтаем, но иногда и не очень хорошо поют. Без внимания, ну, там же прямо написано: «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи, в раю же, с разбойником, и на престоле было се Христе с Отцем и Духом». То есть показано так, что он не ограничен уже никаким ни местом, ни временем. Да. И он именно Бога-человек вознесся. А не какая-нибудь отдельная клеточка, там душа или тело, или что такое. «И на престоле было се Христе с Отцем и Духом». Вот видите, описано очень здорово. Очень во гробе плотски, в аде же с душею, яко Бог, в раи же, в раи с разбойником, потому что он сказал: «Сегодня же будешь со мной ради», и на престоле. То есть все, полнота бытия вся охвачена. Его бытия и человеческого бытия как такового.
Алексей Ильич, вот тема Вознесения, она затрагивает важную тему для нас. Это воскресение, нашего воскресения. И вот один человек, очень близкий, сказал, что вот мне сложно понять, сложно поверить. Да, я хожу в церковь, вот, причащаюсь, исповедуюсь, но мне сложно понять и поверить, как это все может случиться, что вот так вот все восстанут из мертвых, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Как это понять? Человек вообще должен, может, просто должен слепо в это верить? Или должен как-то это все прочувствовать, вот это учение церкви?
Я вам скажу, что любой, очень множество есть таких фактов, необычных, и люди... Я не могу понять. Мне рассказывал, например, батюшка Никон Воробьев, о котором многие слышали, я его хорошо знал. Так он говорит: мне удалось, я был студентом, сделать очень удачный протекторный этот приемник. И говорит, я сделал, и при отце своем вдруг громко говорит Москва. Говорит, что с ним было, с отцом? А мы были в какой-то деревне там. С отцом, он говорит, ходит по комнате, бьет себя по ногам, по рукам. Как это может быть? Да это же невероятно! А когда теория относительности, что было? Ученые категорически отказывались верить, что время, оказывается, может быть различным. А когда возникла уже квантовая теория, то все уже ученые сказали: теория относительности – это детская игрушка для восприятия человека была по сравнению с квантовой механикой, в которой все не так. Все не так. Чего не коснись. Так что чему же удивляться, судить? Он не может представить себе, как это такое, все люди воскреснут. Да. Я скажу, ну, это очень умный человек. Да, если он не может себе представить.
Он испытывает за это стыд.
А стыд-то почему? Какой же стыд-то?
Ну, потому что это же вот учение
что
церкви.
Понять не может.
Да, учение церкви, чай воскресения мертвых, символ веры, каждая служба, каждое утро.
Да.
А понять этого не можешь.
Ну, недаром одному из блестящих христианских апологетов второго столетия, Тертуллиану, приписывается фраза. На самом деле говорят, что была не фраза, а мысль его. «Credo quia absurdum est». «Верю, потому что понять это невозможно». Как это понять, вдруг электрон? Это что это? Волна это или частица? Говорят, и то, и другое, не беспокойтесь. Вейвикл, волна, частиц. Простите, это абсурд. Волна, мы знаем, что такое волна. Это одно. А частица – это камень, брошенный в реку. Как это волны, частицы? Что за чушь? Да и вообще это... Я помню, однажды у нас проходило... В Наукограде проходила конференция «Наука, философия, религия». религии. И вот там собирались действительно ученые. И, кстати, именно те, которые занимаются микромиром. Да, философы, биологи все были. И, ну, и они говорили о том, что происходит. Что, какие процессы происходят в микромире и как можно их оценивать. Ну, вот послушали, а потом я беру слово и говорю, знаете что? А присутствовал там человек, ну, в общем, присутствовали зрители, люди приходили, это же интересно. Да, я говорю, хватит нам морочить головы. Эти ученые, выдумщики, наговорили всяких фантазий, а мы еще слушаем, да рот открываем от изумления. Что вы морочите головы нам? Все, конечно, дружно очень смеялись, и ученые тоже были рады, конечно. Потому что все, что говорит квантовая механика, это ни в какие ворота не лезет. Приходится верить. Кому? Но они же специалисты. Ух, как это здорово! И у нас то же самое. Мы говорим, можешь все-таки поверить людям, которые отдали не просто свою жизнь, и свои труды, и свои поты на что-то такое внешнее, а на самую главную задачу человеческой жизни. Самую главную задачу человеческой жизни – это очищение себя, своей души от любых гадостей, которых в мире полно. И в каждом человеке они сидят и время от времени проявляются, так что все ахают. Достигали чистоты души. И когда они действительно в результате этого могли видеть то, чего мы обычно не видим, ну, чего ж тут, ну, все-таки надо поверить. Я вам скажу, что эти ученые с большой дороги, так даже книжка у меня стоит, ученые с большой дороги, где пишут о так называемых ученых, которые врут, сочиняют, и бог знает, что говорят. А почему? Обычные люди, или деньга, или авторитет хочет, что-то такое. Здесь у нас в чем потрясающее отличие. Люди, которые даже в мыслях боялись допустить не только какую-нибудь ложь, а какую-нибудь фантазию, говорили только то, с чем они действительно соприкоснулись реально. И доказали это всей силой своей жизни, духовной, нравственной жизни. Они стали святыми, и никто к ним не подкопает, что святой действительно человек. Вот в чем причина, в чем отличие.
Алексей Ильич, вот говоря о вознесении Господнем, получается, это и объяснение того, почему мы должны о своем теле заботиться, почему мы не должны плюнуть на него. Вот ведь тело нам тоже от Бога дано. Можно сказать, зачем мне им заниматься, зачем мне себя беречь?
Ну, откуда такие дикие идеи? Мы должны заниматься и о теле, заботиться и о теле, и о душе. Хотя понимаем, что первичным является, конечно, душа, а не тело. Христос же говорит, хлеб наш насущный дашь нам днесь. То есть, оказывается, надо и о хлебе насущном. Да мы же потом же говорили, что кто не работает, тот да нет. А кто сказал-то?
Шурик.
Да. Вот. Павел сказал же это специально, конечно. И о теле. Только дело вот в чем. Что, к великому сожалению, мы прекрасно понимаем, что нужно все-таки стоять на ногах, головой вверх. Мы делаем точно наоборот. У нас ноги, то есть земля, к этому это самое главное, а голова, ну, Бог, это подальше от этого. И отсюда, представьте, что будет с человеком, если его перевернуть? Не трогайте ничего его, не колите, не режьте, не рубите. Просто переверните. И человек умер. То же происходит и с христианином, у которого вот эти только исключительно вот эти земные всякие вещи, работа, суета, дела, и все, и даже голову никогда не поднимает кверху. Тогда беда, потому что голова оказывается внизу. И тогда наступает духовная смерть. И тогда пусть мертвые погребают своих мертвецов.
Есть в Евангелии такие строки: «Сея с вами во все дни до скончания века». Это Господь говорит перед своим вознесением. А вот сейчас Господь, каким образом Он пребывает с нами? Мы можем сказать, что Он прямо вот сейчас здесь, в этой комнате, что Он вот сейчас с нашими зрителями вот на одном диване тоже сидит?
Да, вот видите, эти вопросы от чего проистекают? Я вам скажу, отчасти даже от необразованности.
Согласен.
Которая в чем заключается? Ну, хотя бы они подумали, а где закон тяготения находится, интересно, где? В этом стакане, в кресле, в комнате? Где?
И всюду действует. Всюду! С какой крыши не прыгни, голову расшибешь. Это мы понимаем. Представьте себе, это понимаем, что нельзя. Закон тяготения всесилен, действует всюду. Здесь как это Бог может всюду действовать? Как это Христос оказывается всюду? Ай-яй-яй, да чего же умные мы, до невозможности. Вот таким же даже этот элементарный пример, и то нам показывает, как это может быть всюду, и тем не менее кажется независимым ни от кого. Самый простой пример – законом тяготения, так как со всеми другими законами. Вот в чем дело. Пифагоровы штаны во все стороны равны всюду, а не только у Пифагора. Что это-то можно же понять? Вот так. Так и Христос, когда сказал, все, вот я с вами, то есть всегда, я никуда не улетел, ни в какое созвездие. А Дух не имеет границ. Вот. И Он поэтому своим божеством, если хотите, и своей божественной силой, и своей благодатью божественной, конечно, присутствует всюду, всюду. Но мы только можем или, зная об этом, следовать этому и не прыгать с 10-го этажа, или сказать, а никакого закона тяготения нет, полечу сейчас и все. То есть начну врать, лгать, притворяться, обманывать, воровать. И что? И что дальше? А дальше все очень просто. Во-первых, мы все смертны, и уже многие здесь уже получают. Смотрите, сколько всяких разоблачений. И потом, какие страдания они переносят в этих в камерах, в тюрьмах и так далее. Уже здесь. Но надо же не забывать, что кроме здесь есть и посмертное существование человека, его «я», его личности. Личность бессмертна. И поэтому все то, что человек совершает против совести, бессовестно, как мы говорим, так это все вот и выйдет рикошетом. Не прыгай с 5-го и 10-го этажа. Себя погубишь. Вот вы знаете, вот все заповеди, чем и характеризуются, все, а особенно самая важная заповедь. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Делаешь другому зло – не забудь, не забудь. Ты этот кинжал всаживаешь, в него еще неизвестно, а в себя – точно. И чем сильнее, тем хуже тебе будет. И здесь очень часто, а по смерти – это естественно. Береги свою совесть. Вот о чем говорит Евангелие. Вот как. Так что Христос, да, буду с вами всегда. Всегда. Но и вы постарайтесь быть со мной. Постарайтесь.